Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, замечательный собеседник и мой добрый друг. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер, сердечно всех приветствую.
Владимир Романович, очень я люблю с вами разговаривать про собак.
Это взаимно.
Про любовь.
Да.
Но так уж случилось, что в самом начале недели патриарх выступил перед участниками программы «Время героев», и вот с тех пор постоянно муссируется тема, вырванная из контекста его выступления там. Я имею в виду его слова, которые интерпретируются следующим образом, что Иисус никогда не осуждал смертной казни. Вот заголовки такого рода, со ссылкой на слова патриарха Кирилла, они присутствуют во всех новостных лентах, много раз повторяются, обсуждаются. Ну, естественно, светская журналистика придает этому такой пикантный, скандальный привкус. А что же имел в виду патриарх, учитывая, что тема смертной казни и моратория, и отказа от моратория бесконечно на протяжении десятилетий поднимается и обсуждается, и вокруг нее ведутся многочисленные дискуссии, почему каждый раз оказывается, что это гром среди ясного неба, хотя даже в социальной концепции Русской Православной Церкви позиция церкви сформулирована?
Да, и давайте, так сказать, по порядку. Мне пришлось уже это давать комментарии по поводу этих заголовков, на мой взгляд, конечно, как всегда, создающих вот такую, ну, в общем, может быть, как кажется коллегам-журналистам, резонансную, что ли, как они думают, наверное, тему, там, где, в общем, ничего нового и там необычного для позиции церкви сказано не было. Речь идет действительно о встрече патриарха со слушателем программы «Время героев». Она была в воскресенье, ну, то есть, если считать началом недели, как это раньше было, в воскресенье, тогда действительно в самом начале недели. Вот. В выступлении патриарха этой темы не было. Просто поскольку во время встречи было не только вступительное слово патриарха, но и диалог довольно живой, активный, то это был один из вопросов, что тоже примечательно, да, что люди, прошедшие боевые действия, люди, обучающиеся по программе, которая предполагает их дальнейшее служение уже на гражданских должностях, служение людям, они вот обеспокоены этой тематикой. Один из слушателей задал вопрос об отношении к смертной казни, и патриарх сказал то, что, в общем, сформулировано как позиция церкви, многократно было и отражено в программном для Русской Православной Церкви документе «Основы социальной концепции». Русской Православной Церкви — это документ, который был принят архиерейским собором, то есть высшим органом, да, власти церковной в 2000 году, вот, и где говорится о том, что действительно там, с одной стороны, церковь на протяжении своей истории никогда не выступала, не русская церковь, а вообще христианская церковь, против смертной казни как меры наказания за те преступления, которые вот действительно являются чудовищными. А с другой стороны, церковь, естественно, никогда и не приветствовала эту смертную казнь, всегда выступала в поддержку ограничительных мер, если они предлагались, используя в том числе это как возможность для пастырской работы с людьми, которые несут наказание, но находятся в местах лишения свободы, они лишаются жизни. Вот это был один из аргументов церковных, да, в поддержку вот моратория, который у нас сейчас, он всегда был. И патриарх, собственно, об этом сказал. Он просто констатировал факт того, что, да, церковь вот не ходит со знаменами, там, давайте везде немедленно запретим смертную казнь. Но и он при этом сказал, что, конечно, вот такие вещи поддерживаются, поэтому те заголовки, которые были предложены, что там поддержал, там еще что-то, они, конечно, некорректны и не отражают ни слова патриарха, ни позицию церкви, а, собственно, в словах патриарха позиция церкви была еще раз озвучена. Вот, поэтому это вот, к сожалению, это очередная такая журналистская попытка найти черную кошку в темной комнате, или даже, я бы сказал, в светлой комнате, где, собственно, этой кошки, конечно, совсем нет.
Но мне кажется, что такой повышенный интерес к обсуждению этой темы связан еще с тем, что, в принципе, когда мы берем 10 заповедей и начинаем буквально прикладывать как кальку к современной действительности, у нас это не очень получается. Дело не только в заповеди «Не убий», хотя эта заповедь в связи с военными конфликтами обсуждается, может быть, более остро и воспринимается более болезненно. Но и другие заповеди в буквальном их понимании зачастую вызывают недоумение, каким образом применить это к реальной жизни, тем более в современных очень странных и не очень похожих условиях на те, которые были, когда Спаситель ходил по земле, когда писали апостолы свои послания. Вот это бесконечно повторяющийся круг. Хорошо это или плохо с вашей точки зрения, что эти вопросы так остро воспринимаются?
Да всегда хорошо, когда нравственные вопросы воспринимаются остро. Вот. Просто я думаю, что в данном случае, скорее, к сожалению, это вот попытка журналистов, не всех, конечно, а тех, кто на вот это так отреагировал, сделать сенсацию там, где ее нет. Потому что, посмотрите, как раз-таки на фоне вот там происходивших террористических действий в нашей стране, как раз-таки тема возвращения смертной казни, она звучала, и, в общем, я не помню, чтобы эти же коллеги в осуждающем ключе говорили о тех, кто выступал за возвращение смертной казни. То есть тут попытались сыграть на том, что, а как, патриарх, вот он, ну, да, ну то есть приписав патриарху то, чего он не говорил, но сказать, что как он мог, это же вот патриарх, он должен, значит, быть всегда против, значит, смертной казни, да. Ну, то есть, повторяю, это попытка сделать сенсацию. Насколько вот в обществе сейчас эта тема острая, ну да, безусловно, вот всплески после не заявление кого-то о чем-то, да, а после, скорее, каких-то событий, вот, да, мы помним, после Крокуса эта тема, если не ошибаюсь, вот в очередной раз, да, возникла. Вот, и здесь совершенно понятно, что люди вот таким образом реагируют на происходящие события, но, наверное, это неизбежно.
Но вот, вы же, как культуролог, знаете лучше, чем многие другие люди, что первое движение толпы, первое движение больших масс людей в их реакции на какие-то преступления или на какие-то действия, которые кажутся им негативными, это закричать «распни его». И это не меняется, это такая константа. Мне кажется, что здесь проблема немножко другая. Почему-то люди, читая Евангелие, я уж не говорю про Ветхий Завет, видят там некую инструкцию по построению общественной жизни, чего там нет и в помине. И те же 10 заповедей обращены непосредственно к частному человеку, конкретному одному, к индивидуальному воспринимателю этих заповедей, а вовсе не претендуют на некую идеальную схему построения общества и государства. Уж меньше всего государства.
И да, и нет, потому что время возникновения 10 заповедей – это время, когда категориями, которые вы сейчас вот использовали, не оперировали. Да, и вот что такое там, давайте вот чуть-чуть другую культуру посмотрим, там, индивидуальный человек, допустим, в эпоху полисной Греции древней, это идиот, так вот называли человека, который считал, что вот он может жить, не задумываясь об общественной пользе, да, то есть вообще категория личности, то, что мы считаем личностью сегодня и там для древнего грека, это, в общем, разные вещи. Поэтому здесь я бы немножко так поосторожнее был с тем, что это... Да, понятно, что они касаются поведения конкретного человека, но человека в социуме, и, в общем, все-таки это... Эти заповеди даны именно человеку в социуме, да, и реакция социума его, да, потому что мы помним, что полагалось застанной в прелюбодеянии женщине не индивидуальное осуждение ее мужа, да, а побивание камнями насмерть. Поэтому здесь вот такая, не так все просто. Вот. А вот возвращаясь к теме смертной казни, я как раз помню, что согласно вот жизнеописаниям, князь Владимир, основатель нашей культуры, государства, государственности, там, он пытался запретить смертную казнь, но епископы греческие тогда, да, которые у нас были, ну, как доносит до нас предание, его от этого отговорили, сказав, что вот все-таки нужна какая-то узда такая людям за страшные какие-то преступления. Понятно, что это действительно тоже был другой контекст и другое, так сказать, другая, ну, как если говоря современным языком, правовая система, но тем не менее. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня «Светлый вечер». Говорим мы не на очень светлую тему, о смертной казни, о моратории на смертную казнь, об отказе от этого моратория. Но я думаю, что...
Если позволите, да. Я еще хотел сказать, что вот Святейший совершенно справедливо сказал о том, что вот с точки зрения наказания, если мы здесь выступаем в логике наказания, да, те, кто там поддерживает смертную казнь, то еще большой вопрос, какое наказание... Ну, сложно, в общем, так четко здесь это сформулировать, но речь идет о том, что, вот, скажем, пожизненное заключение, да, это действительно для человека, наверное, всего существующего, является самым тяжелым наказанием, потому что это пребывание в таком практически полном одиночестве, да, и в довольно стесненных условиях. И патриарх рассказывал о своей встрече с человеком, приговоренным вот к пожизненному заключению, как он с ним беседовал, и, в общем, ну, без каких-то подробностей, потому что, понятно, там исповедальная была беседа. Вот, но именно вот с акцентом на то, что это, конечно, тяжелейшее наказание для человека, и вместе с тем это, как мне кажется, я уже от себя, естественно, тут добавлю, что это все-таки для человека возможность как-то переосмыслить содеянное, да, тогда как, конечно, смертная казнь лишает его возможности что-то, что-либо в своей жизни, в своей душе, в первую очередь, изменить.
Ну, позволю себе кивнуть на любимого вами Федора Михайловича Достоевского. У него в романе «Идиот» князь Мышкин говорит неоднократно о смертной казни. У него есть такой даже целый монолог на эту тему. Я себе позволю небольшую цитату. «Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах. Ну вот, я вам говорю, верьте, не верьте, на эшафот сходил, плакал, белый, как бумага. Разве это возможно? Разве не ужас? Но кто же со страху плачет? Я и не думал, чтобы от страху можно было заплакать не ребенку, а человеку, который никогда не плакал, человеку в 45 лет. Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят? Надругательство над душой, больше ничего». И дальше он говорит о том, что убивать за убийство несоразмерно большее наказание, чем само преступление.
Я помню хорошо этот эпизод, это в начале, если не ошибаюсь, там романа.
Да-да.
Да, князь Мышкин вспоминает, как он видел, да, был, присутствовал при совершении, вот, да, при приведении приговора в исполнение.
Но что касается альтернативной точки зрения, то у как раз богословов встречается такое толкование, что осуждение смертной казни как некоего орудия возмездия со стороны государства происходит потому, что для людей, осуждающих эту меру, не существует вечной жизни. и что поскольку земное существование грубо пресекается, воспринимается это как вот последний исход.
Ну, видите, я бы все-таки сказал, что один из самых таких вот существенных аргументов, я сейчас подчеркиваю, что я вот личную точку зрения выражаю свою, один из самых существенных аргументов против смертной казни – это возможность судебной ошибки. Ни в одном суде ни одной страны эта возможность не исключена. Поэтому вот если государство совершает ошибку в лице там, карательных органов или судебной системы и приговаривает смертной казни человека, который все-таки не виноват и приводит приговор в исполнение, то оно действительно совершает убийство человека невиновного. Это, в общем, аргумент серьезный. Вот. А, тем не менее, вот я лично, опять же, подчеркну, что это личная точка зрения, мне кажется, что есть преступления, за которые должна быть вот такая высшая мера в виде пожизненного лишения свободы без права освобождения досрочного, потому что мы знаем, что есть даже при таких приговорах возможность освобождения там, ну, через там, много лет, через очень много лет. Вот. Не без права пересмотра дела, именно вот с точки зрения того, что если вдруг была совершена судебная ошибка, да, то право пересмотра дела, оно должно быть всегда у человека. Да, если там адвокатура приходит, адвокат приходит с новыми данными и все-таки убедительно показывает, что человек осужден несправедливо, то это право должно быть у человека. А вот если понятно, что он виновен, и никто не собирается оспаривать его виновность, то есть такие преступления, когда, мне кажется, должно быть пожизненное наказание без права досрочного освобождения. То есть человек должен доживать свои дни в неволе. И это действительно вот, очень тяжело, я понимаю, поэтому это тоже все надо, так сказать, взвешивать. Вот, но при этом это сохраняет у человека возможность переосмыслить свою жизнь, изменить, да, заглянуть в свою душу, изменить свою душу. И, в общем, я думаю, что если это произойдет с человеком, который страшные какие-то вещи совершил, то для него принципиальным будет не вопрос его физической свободы, а вопрос его внутренней свободы, внутреннего состояния, точнее, да, там, раскаяния и так далее.
Тут никак без Достоевского опять не обойдешься. Просто кто читал из наших радиослушателей, наверняка помнят финал романа «Бесы». И то самое, о чем вы говорите, это исход жизни, который главный отрицательный персонаж выбрал сам себе. То есть практически вот существование без существования. Но это никаким образом, мне кажется, не соотносится с христианским представлением о покаянии и преображении души. Но как? Если человек просто оказывается в каменном мешке, и дальше что? Чем это помогает его бессмертной душе измениться? Ну, то же самое, что у того же Достоевского в «Идиоте» описана история, когда преступника поймали, осудили, и потом к нему пришли священники, и он услышал Слово Божие, и оно проникло в его сердце, и он раскаялся, и действительно раскаялся, и все его полюбили, его полюбил весь город, его осыпали цветами, о нем говорили постоянно, но никто не собирался требовать отмены смертной казни для него. То есть, вот, да, ты наш брат, ты нас любишь, мы тебя любим, пойди и умри. То есть абсурд вообще всей этой ситуации у Достоевского очень прямо вот до последнего нерва прочувствован. И это действительно так, и когда мы начинаем, в общем-то, совершенно спокойным и равнодушным состоянии обсуждать это, я думаю, что это для наших собственных душ не лучшее лекарство. Ну как? Наше все писал, что он милость к падшим призывал, и это нормально, а мы говорим о том, что нужно отменить мораторий на смертную казнь. Мы христиане или нет?
Ну, так мы и не говорим о том, что нужно отменить.
Но если эта дискуссия не прекращается на протяжении уже более чем 20 лет.
Ну, она не христианами, мне кажется, инициируется. Вот. И, ну, тут еще важно понимать, что есть вот отвлеченные рассуждения на эту тему, а есть рассуждения человека, который вовлечен в ситуацию, да, когда этот преступник не просто для него человек, совершивший какое-то преступление, а он совершил его по отношению к его близким. И это немножко другая перспектива. Я просто не хотел бы об этом говорить, но мне она знакома, в общем.
Но мы так или иначе все время ходим вокруг Достоевского, для которого это была сквозная тема, поскольку он сам это пережил. Сам был приговорен, сам стоял на эшафоте, был помилован в последнюю минуту. И приходится верить Федору Михайловичу, поскольку он писал из глубины собственного жизненного опыта. И ничего хорошего он про эту смертную казнь не писал. Другое дело, что в его интерпретации это вечный и неразрешимый вопрос. Если среди слушателей наших есть любители творчества Достоевского, наверняка помнят они такую одну из реперных точек в «Братьях Карамазовых», когда разговор между двумя братьями идет о том, имеет ли право мать замученного ребенка простить его убийцу. И когда брат Иван спрашивает брата Алёшу, что бы он сделал в этой ситуации, он говорил, что Алёша отвечает, набожный, почти послушник монастырский Алёша, говорит, что нужно его расстрелять.
Да, ну и при этом тут же добавляет, это я, конечно, глупость сказал. Если уж обращаться к Федору Михайловичу, то есть Алёша спохватывается сразу, и он говорит, это я, конечно, глупость сказал. И потом там Иван, конечно, немножко чуть-чуть по-другому, он говорит, что мать не смеет прощать. Он говорит, не смеет она прощать ему. Он говорит, не верю я, что она в вашем вот царстве небесном обнимется с убийцей сына своего, не смеет она ему прощать. Ну, это знаменитое до этого про билет, который он возвращает Богу и так далее. Вот. Конечно, нет. Ну, конечно, это тема, что говорить, она действительно сложная. И
хотелось бы просто напомнить самому себе и по возможности окружающим, что сложных тем у нас очень много вокруг.
О, да.
Мы просто живем в этих сложных темах и время от времени забываем, что они сложные. Нам все время хочется найти какое-то однозначное простое решение, желательно по схеме с пунктами, как в инструкции.
Если А, то Б, да.
Да. Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Я тут, проглядывая ваш телеграм, я такая забава еженедельная, увидела репост реплики Владыки Саввы Датунова, касающейся отношения к браком христиан с инославными. Я не знаю, мне кажется, что на фоне нашей бесконечной дискуссии о судьбе мигрантов и о том, какова вообще их роль в нашей жизни, это достаточно актуальная тема, потому что, с одной стороны, никто в церкви не осуждает и тем более не возбраняет такие браки. Хотя на самом деле, если, наверное...
Там бы не про инославных была речь, про иноверных. Все-таки инославные – это представители других конфессий христианских. А речь шла не о браках даже, а о выступлении одного священника, на взгляд Владыки Саввы, и на мой взгляд, я солидарен с ним, довольно неосмотрительным, где этот священник говорил о том, что, ну да, вот наши там православные девушки выходят за мусульман и правильно делают, потому что православные все пьют там. Ну, я примитивизирую, может быть, чуть-чуть упрощаю его, может, там он чуть более сложно говорил, но, в принципе, вполне как-то однозначно, и те обобщения, которые священник делал Владыке Савве, на мой взгляд, вполне обоснованно, показались недопустимыми. И, во-первых, не соответствующими реальности. Вот понятно, что среди людей, непотребно себя ведущих, есть люди разных взглядов, и атеисты, и представители разных религий, но сводить всех своих единоверцев вот к тем, кто там пьет и непотребно себя ведет и не способен быть там достойным семьянином, наверное, нет оснований. И вот, собственно, об этом был пост. Он касался даже не браков как таковых, а вот, вот этой части, да, причин таких возможных браков. Вот. Ну, а если говорить о браках, то здесь, мне кажется, вполне понятно, что все-таки вот единство взглядов для любого семейного союза – вещь очень важная. И когда люди принадлежат разным конфессиям или разным религиям, то это, конечно, очень сложно, потому что как минимум, да, как минимум встает вопрос, а в какой вере воспитывать детей? Вот, и это, в общем, такая ситуация непростая. Вот одно дело, когда мы говорим о мирном, нормальном, совместной жизни представителей разных религий, о уважении к другой религии, к людям другой веры. Вот, это вполне понятно. Другое дело, когда мы говорим вот о таких смешанных браках, это очень непростой вопрос.
Но между тем, смешанные браки процветают у нас, и по количеству девушек...
У нас вообще в браке не процветают. У нас такое количество разводов, что говорить о процветающих браках можно только как о чем-то желаемом и ожидаемом, но не как об осуществляемом. В мире, да, есть, но там это связано не с тем, что все замечательно, а связано с тем, что, в общем, люди, формально принадлежащие к разным верам, ну, особо всерьез свою веру не воспринимают.
Я не знаю, насколько всерьез или не всерьез воспринимают наши соотечественницы веру мужей, выходя за них замуж, но количество женщин явно с славянскими чертами лиц в одеждах, характерных для мусульманок, в одной Москве за последние несколько лет настолько увеличилось.
Ну, это не я думаю, что это не смешанные браки, это скорее другая тема, это, видимо, принявшие все-таки ислам женщины. Ну, надо, в общем, надо смотреть. Там, наверное, в каждом конкретном случае это может быть по-разному, вот. Но просто если человек, повторяю, одно дело с уважением относиться к другой вере, не проявлять никакой там агрессии, да, и это любая вера нас призывает к этому, да. А другое дело создавать вместе семью, некое единство, да, телесного, там, социального и духовного, и вдруг вот в этом духовном обнаруживать, ну, довольно серьезную разницу. Это очень, очень сложно. Даже, понимаете, даже вот на уровне реализации, если ты веру воспринимаешь всерьез, да, на уровне реализации так, своих каких-то религиозных, богослужебных, там, да, там, ритуальных моментов, да, они просто будут, ну, не совпадать все время.
Но это существует в качестве проблемы или это существует просто в качестве наблюдения? Мне кажется, что существует в качестве проблемы хотя бы потому, что, ну ладно, крайний вариант инославный или человек, принадлежащий к другой религии, но есть более распространенный вариант, когда в семье один верующий, а другой нет.
Ну, это другая ситуация, конечно. Другая ситуация, она другая в том, что в чем-то она, конечно, похожа, да, потому что это разные картины мира, но здесь вот нам об этом даже Священное Писание говорит, да, что там, что муж неверующий освящается женой верующей, жена неверующая, потому что здесь есть, здесь все-таки надежда на соединение и в вере тоже, она, как мне представляется, она больше, чем если мы имеем дело с двумя вот глубокими приверженцами разных религий, да? Потому что тут как-то вроде и переубеждать человека не вполне правильно, да. Да, собственно, и в ситуации с неверием тоже, может быть, дело должно быть не в переубеждении, а в такой жизни. Я таких примеров много знаю, да, когда либо муж, там, либо жена, наоборот, в наше время, да, придя к вере, вот в конечном итоге приводила и свою вторую половину. Ну, все-таки это немножко другая ситуация.
В любом случае, какой вариант ни возьми, везде сплошные проблемы получаются.
Не, ну как это, как? Жизнь – это конфликт, да.
Ну, это опять приходится вспоминать слова блаженной памяти Дмитрия Смирнова, когда двое молодых людей спросили батюшка, как построить хорошую христианскую семью. Он говорит, проще пареной репы. Нужно взять хорошего христианина и хорошую христианку, и будет хорошая христианская семья. Ну вот как бы добиться этого идеалистического такого союза? Насколько вообще у нас что-то меняется? Вы знаете, когда мы об этом рассказываем, кажется, что все как-то вот приблизительно на одном уровне в течение многих и многих лет. Но если все-таки дать себе труд оглянуться и посмотреть, ну хотя бы в те же 90-е годы, отрыбь берет, насколько все изменилось, насколько изменились отношения в социуме, отношения даже людей, неверующих, к каким-то христианским ценностям. Мне кажется, что это вот тот самый вариант, когда вода камень точит.
Ну да, а что же отрыбь-то берет наоборот, хорошо, мне кажется.
Ну, незаметно. То есть, когда ты просто живешь
изо дня... Лучше, так и происходят изменения фундаментальные. И лучше, чтобы незаметно, чем революционно.
А что заметили вы? Какие изменения вам кажутся наиболее такими яркими?
Где?
Ну, по сравнению с вашей студенческой хотя бы юностью.
Вообще?
В отношении к каким-то фундаментальным представлениям о том, что такое добро и что такое зло.
Это сложный вопрос, конечно, очень так вот, чтобы сейчас... Я думаю, что... Ну, и я согласен, что есть вот вполне себе плоды, ну, понятно, что поскольку мы пытаемся жить в церкви, то прежде всего вот результаты и плоды церковной жизни, и, конечно, это даже просто на уровне вот проявлений веры человеком, да, она сегодня встречается, недавно с другом говорил. Он говорит, он по каким-то своим бытовым задачам там ходил по разным кабинетам и разной степени, вот, разной высоты. Вот, и везде встречал там иконы, да, и причем человек в какой-то момент, там, поскольку друг мой вот имеет отношение к одному религиозному СМИ, когда это выяснялось, то в лице собеседника он находил такой живой интерес. Вот, а, да, мы там знаем про ваши СМИ и так далее. И вот это вот, ну, тоже, наверное, там 20-25 лет назад было невозможно. Вот. В этом смысле, конечно, что бы там нам ни говорила статистика, которая все время нас пугает такими цифрами, там что-то растет, что-то падает, что-то там увеличится, уменьшается. Вот. Но, конечно, вот ситуация очень сильно изменилась. Вот, и в храмах, я вот в воскресенье там были в храме, я обратил внимание, и в воскресенье, и в понедельник, вот на Казанскую, да, что вот когда-то говорили, вот, мужчин совсем в храмах нет. Но изменилась ситуация, есть мужчины в храмах, много, разных возрастов.
Светлый вечер. На радио Вера.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, вот многое меняется, и меняется очень сильно, в особенности, когда даешь себе труд присмотреться. Одно меняется в какую-то не очень позитивную сторону, это тот язык, на котором мы говорим. И тут даже проняло президента, который заговорил о необходимости единого утвержденного государством учебника русского языка. Что, неужели действительно в молодом поколении проблема с собственным языком, с его знанием так велика?
Ну, речь идет, видимо, вот о прошедшем заседании первом, да, Совета по русскому языку, который был создан, ну, при президенте, президентского совета. И там действительно много чего, о чем говорили. Я, честно говоря, внимательно еще не успел познакомиться. Я видел только то, что вот оказалось в СМИ, там в первую очередь вот проблема на нецензурной брани, да, обсуждалась. Вот. Ну, я бы сказал так, мы не первый раз, да, в нашей студии вот об этом говорим. Я бы сказал так, что здесь вот надо пройти, так сказать, между сциллой вот таких популистских суждений, что, все пропало, там англицизмы, все кошмар-кошмар. И здесь сразу вспоминается, опять же, наше все, да, которое говорил, панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет. И ничего, язык, живая материя, все совсем справляется. А другое, это вот растабуирование каких-то историй, вот это харибда, так сказать, на мой взгляд, недопустимое. Это действительно впускание такое, простите за плохое слово, нецензурной брани в сферы, где раньше просто она была невозможна, эта нецензурная брань. Вот. И мне кажется, что это, конечно, очень странно. Да? Кто-то недавно хорошо сказал, значит, матом ругаться можно, а там, условно говоря, крестик носить нельзя, да, где-то там, это вот, или там какой-то элемент религиозной символики. Да, вот это, конечно, такой момент, мне кажется, важный, потому что, конечно, язык, так сказать, формирует нашу их картину мира, и в общем, здесь-то как раз за чистотой языка следить нужно обязательно.
Но это задача чья?
Ну, это задача и общества, и государства, конечно, вместе, потому что, ну, да вообще любая серьезная задача, она не решается только, понимаете, только в правовом поле, да, государство действует в правовом поле, издает какие-то там законы, подзаконные акты, там, распоряжение правительства и так далее, но нельзя все вопросы решить в правовом поле, при всем понимании важности этих вот рамок, которые ставит нам закон, вот, но, знаете, как вот мы классически там объясняем сегодня разницу между там правовой нормой там и нравственной, да, что за нарушение правовой нормы вы будете нести ответственность там административную или уголовную, а за нарушение нравственной, да, только вот, так сказать, моральное порицание, да, но проблемы нравственные, за которые, может быть, и не предусмотрено последствия правовые, они глубинные, и, конечно, здесь нужно думать, просто, знаете, вот я вспоминаю, мне очень запало в памяти рассказ Юрия Анатольевича Шичалина, нашего замечательного ученого, антиковеда, который вот у меня в Парсуне когда был, и мы с ним говорили о важности среды, в которой человек оказывается. И он с детства вспомнил такую историю, когда он совсем еще, так сказать, маленьким мальчиком прибежал к маме и, значит, ей гордо заявил, что он знает все плохие слова. Он говорит: мама, я все плохие слова знаю. На что мама ему сказала: я их знаю, и папа их знает, но у нас так не принято. И вот для него это было, да, таким вот важным, не знаю, там, аргументом, да, показательным таким моментом, да, что вопрос не в том, что ты их знаешь, а в том, что ты используешь их или нет. И вот это у нас так не принято, да, вот в нашем мире это табу, да, это нельзя. Это, собственно, про культуру, потому что культура всегда, вот, это делаем, это нельзя, это можно, это нельзя, это поощряется, это порицается, да? Никак по-другому ты культуру не выстроишь, да? Это есть те самые ценности, да, ориентиры, о которых мы говорим, что мы считаем желаемым и допустимым, а что мы считаем недостойным, да? Вот. И вот это вот у нас так не принято, вот для юного человека тогда вот оно стало формировать или сформировало вот в этом отношении. Вот. Вот поэтому я говорю, что, понятно, есть там законодательные истории, правовые, есть там государственные усилия по созданию. А есть вот то, что считается социальной нормой, да, простите, опять же, на сухой язык, так сказать, академических дискуссий. Но вот социально допустимое и недопустимое, да, что одобряемое и неодобряемое, да. Вот. И поскольку нет порицания вот этому, вот у нас идет широкое распространение цензурной брани, что я считаю, конечно, ну, совершенно неправильным. И вот это, знаете, оправдание того, что вот, там, допустим, в сфере искусства, да, как же вот бедные наши классики Лев Николаевич с Федором Михайловичем обходились, да, выражали, как же они жизненную правду могли выразить без этого и быть художественно убедительными, а современные художники, вот как-то уж, ну, никак нельзя в современном отечественном кинематографе, который по сравнению с великим советским кинематографом пока ничем не отличился, кроме вот повсеместного присутствия нецензурной брани. Ну, я, конечно, сейчас утрирую, да, есть и достойные фильмы, и все, но...
Но это же не только в нецензурной брани, мне кажется...
Ну, конечно, не
кажется,
только, я просто в этот аспект взял, да.
Речь. Дело в том, что проблема... была всегда, наверное, может быть, и во времена Пушкина, и уж точно в советское время. Я вспомню пародию, литературную пародию Виктора Ардова. Там очень много всего по поводу того, как делаются осовремененные литературные переводы. Я одну только фразу приведу. Когда фразу «оленя ранили стрелой» переводят как «козе попала пуля в зад». Так вот, мне кажется, что это гораздо страшнее, чем использование ненормативной лексики, поскольку вот как раз такая модель подачи любой информации, она низводит язык до какого-то очень... странного уровня, и этот уровень, как ни печально, начинает всех устраивать. И это происходит у нас, я думаю, ну, по крайней мере, несколько десятилетий. Я исхожу из того, что существуют определенные нормы, каким языком может позволить себе разговаривать, скажем, ведущий телепередачи.
Да, безусловно, конечно, это... Ну, тут надо, конечно, с лингвистами говорить. Я все-таки специально языком не занимаюсь, но просто я... Даже я знаю, что вот есть языковая норма, есть усус, так называемый, да, то есть это языковое вот, ну, практика, скажем, употребления. Да? И то, что вот норме недопустимо, вот в рамках живой речи, да, и то, что иногда в словарях, насколько я понимаю, да, помечается вот разговорное, это все встречается. В этом тоже нет никакого криминала, так сказать, лингвистического. Вот. Но языковая норма, да, вот она действительно традиционно считалась, что вот телеведущие, да, они говорят на правильном русском языке. Проблема в том, что у нас эпоха телевидения, она закончилась, да, в определенном смысле. И сегодня, там, если мы говорим о молодежи, мы с этого начали, они же смотрят блогеров, а блогеры, в принципе, опять же, вот мы возвращаемся туда же, они на мате разговаривают. Проблема не в том, что они как-то там упрощают русский язык, да, и они просто разговаривают матом, причем это, да, независимо от того, там, кто находится в студии или где они там все это снимают. Вот, и темы, да, не только, конечно, языковые, темы растабуированы, да, вот были какие-то темы, касающиеся, ну, каких-то личных отношений, там, еще чего-то, которые, ну, не принято, да, вот опять же, у нас так не принято, вот это у нас так не принято, оно практически исчезло, да, а почему не принято, а все принято. Да, и вот это вот, иной раз, когда невольно там попадаешь на это, где-то в вот этом безбрежном море интернета, то, конечно, слава богу, люди как-то реагируют еще эти вот часто, когда тебе в ленте что-то выпадает в разных там социальных сетях, смотришь комментарии, нередко люди пишут, почему я это увидел, да, почему я это там посмотрел, как это вообще попало, там что за ужас. Вот, но, конечно, этого много очень. И, вот, образно говоря, то, что там когда-то писалось на заборе, сейчас вот оно таким, этого больше всего.
Ну, это на вот ваш личный взгляд, каково противоядие и есть ли оно?
Ну, противоядие есть. Вопрос, насколько можно сделать так, чтобы люди его принимали. Да? Это же противоядие, если уже эту метафору продолжать, ты же его должен принять, эту таблетку, да, это противоядие. Это вопрос, конечно, культуры, воспитания вкуса. Вот. Причем в том числе и с точки зрения уместности. Знаете, есть вот у лингвистов любимый анекдот, ну, такой анекдот в смысле истории, да, как одна дама после защиты докторской, по-моему, диссертации по русской нецензурной брани, она шла, и там что-то не заметила, а рабочие делали, был канализационный люк открыт, насколько я помню, и вот что-то она то ли наступила, ну, короче, что-то произошло, и рабочий, вот высунувшись из этого люка, обложил ее так трехэтажным матом, а она его поправила, сказала, что вот этот глагол там не так. Ну, в общем, она ему ответила, он упал, сломал ногу, вот, она ему потом платила, значит, выплачивала ему деньги, как, поскольку это было сочтено этим, как это называется, на производстве, несчастный случай на производстве, что-то такое, или травма, производственная травма, в общем, она, и потом ему то ли ногу, то ли руку он там сломал, ему деньги платила, вот, поэтому ну, конечно, всегда эти пласты были, их там изучали, вот, и понятно, что люди высокой культуры, это не значит, что они никогда не ругались, да, вот, вопрос, еще раз я говорю, вот, ну, уместности, допустимости, даже если отвлечься от вот, скажем, какой-то такой религиозно-философской составляющей, вот, брани, которая тоже иногда мы вспоминаем, да, обращаемся, даже вот в этом совете по русскому языку, который мы вспомнили, да, там, по-моему, наша эта актриса сказала, что это вот антимолитва, вот, наверное, какие-то вещи и так можно трактовать, но даже вот с точки зрения, мне где-то попадалась метафора, которая, мне кажется, тоже такая важная штука, если считать, что крепкое словцо – это приправа, да, то мы узнаем все, что происходит, когда приправы слишком много, да, в общем, ее смысл теряется, а блюдо есть невозможно уж, вот, поэтому здесь тоже вот эти вещи важны.
Ну, мы говорили о том, что исподволь люди все больше и больше внутренне склоняются к христианским представлениям о добре и зле, даже если они так это для себя лично не формулируют. А почему это не отражается в языке? Казалось бы.
Ну, почему же не отражается? Отражается. Отражается, но есть даже субкультурные какие-то выражения, да, по которым, там, условно говоря, церковные люди опознают друг друга, там, «спаси Господи» и так далее, ну, вот, или «нет, это вас, спаси Господи», да, нет уж, это такое в духе большой любви можно ответить, вот, ну, другое дело, что вот недавно мне попались рассуждения на тему того, что вот неправда, что молодежь стала меньше читать. Читает много, но она читает другое. Это, даже если с этим согласиться, я бы тут, может быть, еще поразмышлял бы, но если с этим согласиться, вот это другое, это совсем другая языковая среда, конечно. Вот, и поэтому она порождает и, может быть, другие. Это неизбежно, язык всегда был там живым инструментом. Но, повторяю, я здесь вот нахожусь на очень тонком льду дилетантских суждений. Я думаю, что надо позвать в светлый вечер светлого лингвиста какого-нибудь, ну, вот, и благо они у нас есть, и с ними побеседовать, особенно, ну, с теми, кто занимается этой проблематикой.
Я вас слушаю и думаю, какое счастье в стародавние времена, когда я, как черепаха Тортилла, была еще ребенком. Мы, пропадая все свое свободное время во дворе, очень рано знакомились с ненормативной лексикой. Это не мешало нам читать умные книжки и разговаривать друг с другом на языке, современном нам тогда.
Ну, это естественно, это... но вот были все-таки сферы четкие. Я вот помню, я не знаю, может быть, память вещь коварная, но я помню, что вот подростками мы ругались много, но мы при девочках не матерились никогда.
Какие вы молодцы.
Ну, это было, то есть, если ты ругался при девочке, это было определенное отношение к ней. То есть, это была девочка с определенной социальной ответственностью уже, так сказать.
Да, у вас богатые воспоминания.
Детство, да, бурная юность. Да.
Бурная юность и детство. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Романович Легойдер, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч. И я надеюсь, что мы воздержимся от выражений, которые будут повергать наших слушателей хотя бы в недоумение.
Светлый вечер. На радио «Вера».